Глава 4. Что утратила церковь или оязычивание церкви? Часть 2. Когда церковь потеряла связь со своим еврейским наследием, почтение к слову также было потеряно. Вместо него церковь развила отношение к Писанию, которое больше согласовывалось с языческим греческим мировоззрением. Греческий склад ума говорил, что обыкновенному христианину не обязательно знать Библию. Серьезное изучение слова было оставлено профессионалам и служителям. Те, кто хотели читать Библию, должны были быть сначала подготовлены, чтобы не прийти ни к каким недопустимым выводам. В этом они следовали примеру языческих храмов, где лидерство было посвящено в духовное таинство, в то время как обычные люди поклонялись в относительном невежестве. Дэн Джастер пишет: «Основная еврейская истина состоит в том, что все люди ответственны перед Богом и должны быть способны читать свитки в синагоге сами и учить слову своих детей. От каждого еврея ожидается, что он знает, как читать и писать, и как понимать свитки. В церкви из-за языческого и иерархического строя миряне могли оставаться безграмотными. У людей не было личной ответственности за то, чтобы знать слово. Они должны были верить тому, что им скажут, не подвергая сомнению достоверность этого. В средние века не только обычные люди, но даже многие короли и священники были безграмотными. Даже тем немногим, кто умел читать, часто был запрещен доступ к Библии. Знание Библии считалось опасным, даже губительным, оно совершенно не одобрялось церковью. Знания были оставлены только для духовенства. В 1517 году в Англии, в городе Конвентри, 5 мужчин и 2 женщины были сожжены на столбах за то, что они учили своих детей молитве Господней и 10 заповедям на английском языке. Время, когда многие люди знали слово, было потеряно и до сих пор не восстановлено полностью. И хотя реформация дала возможность каждому христианину читать слово, многие до сих пор имеют такое отношение к библейскому знанию, будто оно необходимо только для профессиональных служителей. Во многих евангельских и харизматических церквях средний прихожанин знает немногим больше, чем несколько библейских историй и несколько проверенных отрывков. Если кого-то интересует что-то большее, чем это, то никто не ожидает, что такие люди будут сами изучать Писание. Они просто подойдут и спросят у своего пастора. Христиан не учат тому, как самим изучать Библию. Время в слове у многих верующих сводится к чтению коротких ежедневных отрывков из Писания «В день одна глава сохранит тебя от дьявола». Вот такая пословица. Из-за этого христиане лишены преимуществ обновления своего ума через Слово Божье. Они не получают мудрость Божью, чтобы принимать повседневные решения в жизни. Как пастор, я могу сказать, что многие из тех людей, которые приходят ко мне за советом в отношении проблем в своей жизни, дошли до такого беспорядка, потому что они не знают, что говорит Слово Божье об этих проблемах. Христиане не ходят в той мере благословений, которая приходит от ежедневного изучения и размышления над Словом. В первом псалме Бог обещает, что те, кто будут наслаждаться Словом и размышлять о нем, будут очень благословенны и будут процветать во всем, что бы они ни делали. Как мы увидели в первой главе, евреи, хотя и не живут с Мессией, их посвящение Божьему Слову дало им невероятное творчество и успех, как и обещал Бог. В результате проникновения языческих идей в церковь был потерян также еврейский фокус на доме. Духовная жизнь американского христианства 20-го столетия в основном сосредоточена на церковных мероприятиях. Она происходит в здании церкви и проводят ее оплачиваемые профессионалы. Большинство мероприятий требует не столько индивидуального участия, как просто посещения. Это довольно сильно отличается от еврейского понимания ранней церкви. В еврейском понимании основным местом духовного развития был дом. Довгевич пишет: иудаизм сохранялся в каждом поколении, несмотря на преследования, потому что настоящая структура и деятельность религиозной жизни была сосредоточена в домах. И хотя многие синагоги были разрушаемы на протяжении веков, иудаизм выжил, потому что каждый еврей предположительно имел знания о вере своих предков. Вот почему иудаизм всегда может выжить в доме. Дом был маленьким святилищем, Мигдаш Миаид, и он был отделен для поклонения Богу, для изучения Его Слова, а также являлся гостеприимным местом. Многие христиане сегодня не осознают, что на протяжении почти всей еврейской истории у евреев не было церквей, в которые они могли бы ходить. У них не было места, куда бы они регулярно собирались для публичного поклонения. Наше понимание поклонения настолько сильно привязано к церковному зданию, что о другом мы даже не могли бы подумать. Когда вы будете изучать Библию, то обнаружите, что скиния и храм не являлись местами еженедельного публичного поклонения. До вавилонского пленения синагог, наверное, не существовало. На протяжении почти всей еврейской истории и до сегодняшнего дня основным фокусом еврейского поклонения оставался дом. То же было верно и для ранней мессианской церкви. Вот почему до дней Константина вы не найдете христиан, которые строили бы церковное здание. У них была другая модель поклонения, модель, сосредоточенная на доме. Согласно Библии, большинство основных праздников и памятных дат не являлись общими собраниями в синагоге или храме, но были семейными собраниями, главой которых являлся отец, исполняющий роль старейшины и священника своей семьи. Читая книгу «Исход», вы обнаружите, что Песах был задуман так, чтобы праздновать его дома, вокруг стола. Во время Суккота или Кущей родители строили палатку на заднем дворе из веток деревьев, и вся семья селилась лагерем перед Господом на неделю. Самое главное празднование и поклонение – это еженедельная встреча субботы, которая опять же таки происходит дома. Каждую пятницу вечером отец семейства, мужчина, которого учили писанием с возраста 3 лет, вел свою разросшуюся семью в праздновании Шаббата. Это было домашнее служение поклонения для всей обширной семьи, которая включала детей, внуков, слуг и так далее. Большая семья первого столетия включала в себя несколько поколений и иногда насчитывала от 20 до 30 человек. Частью ответственности отца семейства было вести эту семью в прославлении Бога, возносить благодарность за благословение Божье, молиться и благословлять свою жену, детей и всех присутствующих. Трапеза начиналась с того, что мама зажигала шаббатные свечи и благословляла Бога за дарование субботы. Семейство часто пело вместе веселые песни хвалы. В начале трапезы отец поднимал бокал вина и молился, благословляя Бога за его щедрое обеспечение. Потом он брал хлеб и произносил подобное благословение. Он разламывал хлеб и передавал его вокруг стола, чтобы каждый мог участвовать в этом. Шаббатная трапеза была радостным временем, сфокусированным на посвящении Господу. Во время еды члены семьи говорили об истинах Божьих, цитировали и обсуждали Писание, молились и воспевали хвалу Господу. Часто друзья и соседи были приглашены присоединиться к этому празднованию. Довгевич пишет: «Разговоры продолжались еще долго после того, как догорели шаббатные свечи. Это было время, чтобы делиться, слушать, что-то планировать и смеяться». Когда мы читаем Новый Завет, нам нужно помнить, что эти семейные празднования шаббата являлись центральной частью духовной жизни каждого члена ранней церкви с их самого раннего детства. Я верю, что это оказало огромное влияние на формирование, структуру и успех ранней церкви. В нашей церкви, когда мы начали ячеечные группы, одной из основных была проблема поиска лидеров. Где нам найти нужное количество мужчин и женщин, которые были бы достаточно зрелыми в знании слова, способными учить и чувствовавшими себя комфортно в ведении группы, молитвы и поклонения? традиционном христианстве большинство мужчин и женщин никогда и нигде не делали этого. Они выросли в церкви, где назначенные служители исполняли все лидерские функции и где от обычного христианина не ожидалось знания Библии. В результате, когда мы попытались воплотить какую-то форму домашней церкви, поиск квалифицированных лидеров стал самой большой проблемой, которая ограничивала рост церкви. Но таких проблем не было в ранней церкви. Благодаря еврейской традиции семейного поклонения, почти для каждого верующего было обычным вести молитву, поклонение, обсуждение Слова Божьего и чувствовать себя комфортно. Это обеспечило раннюю церковь огромной базой потенциальных лидеров. Когда 3000 людей присоединились к церкви во второй главе Деяний, большинство этих мужчин и женщин пришли в церковь, будучи уже подготовленными к тому, чтобы взять духовное лидерство в формате домашней группы. Ранняя церковь могла расти быстро, потому что она состояла из тысяч мужчин и женщин, чей уровень опыта и библейских знаний превосходил многих выпускников семинарий сегодня. Вот почему в Деяниях, в 8 главе, они все могли выйти и проповедовать слово. Эти мессианские верующие были хорошо снаряжены для того, чтобы быть лидерами в новых общинах, насаженных по всему миру. Я думаю, что, скорее всего, именно вечер пятницы в праздновании еврейского шаббата послужил образцом для ранней христианской домашней церкви. Именно в пятницу вечером вся еврейская семья собиралась вместе для трапезы, чтобы праздновать Божью работу в творении и принимать его обеспечение для отдыха. А на следующий вечер мессианская духовная семья, церковь, собиралась для трапезы, чтобы праздновать Божью работу искупления и принимать обеспечение Духа Святого. Это семейное празднование и поклонение служило подготовительной площадкой для ранних церковных лидеров. Павел сказал, что одним из требований для руководства церковью было хорошо справляться с руководством в своей собственной семье. Так как эти мужчины и женщины вели свои семьи в праздновании Шаббата, также они могли приводить домашнюю церковь в присутствие Божье. Пока церковь сохраняла это еврейское наследие, она продолжала расти и процветать по всему миру с невероятной быстротой. Когда это наследие было отвергнуто, церковь потеряла силу исполнять свою миссию. Потеря еврейского отношения к жизни. Одна из основных вещей, которая удерживает неверующих от прихода к Иисусу сегодня, это мирское восприятие церкви как безрадостной, полной осуждения и законничества группы людей. К сожалению, на протяжении большей части истории это было довольно точным описанием церкви. Когда стоическая философия и греческий аскетизм были смешаны с библейским учением, в результате получилось безрадостное христианство, где бедность и страдания считались достоинствами. В средние века те, кто хотел быть ближе к Богу, давали клятвы бедности и целибата, отделяли себя от семей и друзей, в прямом смысле слова мучили себя в надежде на то, что жизнь физических страданий каким-то образом сделает их святыми. Такое отношение, хотя и не является библейским, все же остается с нами и сегодня, просто не в таких экстремальных формах. Многие сегодня считают, что христианской жизнью нельзя наслаждаться, ее можно только переносить в терпении, как будто это лекарство, мне они не нравятся, но я знаю, что от них мне будет хорошо. Такое отношение повлекло за собой то, что мир смотрит на христиан, как на людей, которые не наслаждаются жизнью и не хотят, чтобы ею наслаждались другие. Недавно я увидел наклейку на бампере машины. Пуританство – это страх того, что где-то кому-то сейчас хорошо. Вот как мир видит христиан. Несколько лет назад мы призвали нашу церковь к молитве в течение 21 дня. Первые две недели были объявлены днями молитвы и поста. Каждый день у нас были молитвенные собрания для тех, кто участвовал. Мы собирались вместе и искали Господа. Когда мы подошли к третьей неделе, то почувствовали, что Господь говорит нам, чтобы эта неделя была неделей молитвы и празднования. Каждый день мы приготовляли еду, чтобы те, кто собирался вместе, могли праздновать в Божьем присутствии. Нам интересно было наблюдать за реакцией церкви. Первые две недели на собрание приходило много людей. Люди были готовы посвящать время посту и поиску Господа. Однако, когда мы подошли к третьей неделе и приготовили празднование, случилась странная вещь. Никто не пришел. Люди были готовы посвящать время молитве и посту, но не молитве и празднованию. Для среднего христианина пост не такое уж и приятное занятие, и именно поэтому ценное духовно. И наоборот, празднование – это приятное занятие, и поэтому провести время для того, чтобы кушать и молиться, не показалось стоящим. Согласно Библии, оба этих занятия являлись частью христианской жизни. Есть время поститься и есть время праздновать. В правильное время и в правильном месте празднование является настолько же духовным, как и пост. Евреи воспринимали всю жизнь как драгоценный дар от Бога и учили тому, что Бог хочет, чтобы его дети наслаждались его благословениями. Быть грустным – это не более духовно, чем быть радостным. В библейском календаре есть дни, отведенные для поста и покаяния, но есть и дни для радости и веселья, чтобы в полноте насладиться каждым благословением, данным Богом. Немногие христиане знают о том, что Бог заповедал еврейскому народу каждый третий год брать особые десятины из своих доходов и тратить их на то, чтобы как следует развлечься и отпраздновать в его присутствии. Второзаконие, 14 глава, 25-26 стих, дает нам указание: «То променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь, Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера, и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты и семейство твое». Результатом этого празднования и веселья было то, что народ учился бояться Господа Бога своего во все дни. В большинстве своем еврейское поклонение – это время радости и благодарности за Божью доброту. Многие христиане думают о соблюдении шаббата как о торжественном и серьезном времени, когда нужно избегать всяческих удовольствий. Для евреев еженедельный шаббат не был днем, когда нужно быть несчастным. Шаббат был днем, когда можно расслабиться, насладиться общением с семьей и друзьями, хорошо покушать и отпраздновать Божье благословение. Многие из библейских праздничных дней были специально задуманы как развлечения, которые бы собирали всю семью вместе. Для евреев все Божьи благословения даны для того, чтобы наслаждаться ими в правильном контексте и с благодарением. Книга Второзакония, 28 глава, 47 стих, учит, что Божья цель для его народа состоит в том, чтобы они служили Господу с радостью и весельем от всего сердца для избытка во всем. Такое отношение ранней мессианской церкви остро противоречит отношению греческого и римского мира. В первом столетии безнравственные эпикурианцы говорили: «Ешь, пей и веселись, ибо завтра умрешь». Аскетические стоики говорили: «Постись и трезвись, ибо завтра умрешь». Благочестивые евреи и мессианские христиане говорили: «Ешь, пей и будь благодарен, потому что жизнь – это дар от Бога». Книга Экклезиаста, 3 глава, 13 стих. Именно такое отношение сделало христианство настолько заразительным в первом столетии. Радостные, благодарные христиане заразительны и сегодня. Итак, мы рассмотрели лишь некоторые перемены, которые произошли в церкви с тех пор, как наши еврейские корни были украдены. Мы увидели потерю еврейского отношения к Библии, потерю еврейского отношения к дому, потерю библейского отношения к Богу и потерю радости жизни в Божьем присутствии. И существует еще многое-многое другое. Но у меня есть хорошая новость для вас. Пришло время восстановления. Во второй части этой книги мы рассмотрим конкретные шаги, которые позволят нам начать возвращать все то, что было утеряно.